znam svoje gravno pravo.
Широкая диверсификация нужна только тогда, когда инвестор не понимает, что он делает. Уоррен. И снова здравствуйте. С вами подкаст «Графин». И я его ведущая Екатерина Пономаренко. И моя соведущая Нина Ефимова.
Всем привет, друзья!
Ну что, мы подошли к заключительному выпуску теоретической части, и следующие наши подкасты будут выходить с нашими приглашенными гостями, с которыми мы будем отвечать на ваши вопросы, которые вы, если еще не написали, можете оставить, перейдя по ссылке в описании подкаста. И сегодня мы затронем такие темы, как налогообложение на фондовом рынке, поговорим о таких терминах, как риски и рейтинги компаний, и как в них ориентироваться. Перед тем, как мы затронем тему налогообложения операций на фондовом рынке, расскажу вам небольшой анекдот. Плохо спят те, кто много знает или не платит налоги. Налоги вот еще-то можно заплатить, а вот от знаний уже не избавишься. Так вот, что касается налогообложения операций на фондовом рынке, то за прибыль, полученную на фондовом рынке, придется заплатить налог. Если вы покупаете ценные бумаги с помощью российского брокера, то он и будет вашим налоговым агентом. То есть сам рассчитывает сумму налогов и переведет ее с вашего счета в налоговую инспекцию. И если же вы торгуете ценными бумагами на иностранных биржах через иностранных брокеров, то нужно будет самостоятельно заполнить налоговую декларацию и перечислить налог. Ключевые принципы налогообложения и расчета налоговой базы по операциям на рынке ценных бумаг заключается в следующем. Доходы в виде дивидендов по акциям поступают на счета граждан, владельцев ценных бумаг, уже за вычетом налога на доход физических лиц. Налоговым агентом выступает либо эмитент, либо депозитарий, в котором у гражданина открыт счет депо. Ставка НДФЛ составляет 13% для дивидендов, тогда как по государственным облигациям и корпоративным облигациям купоны налогом не облагаются. Доходы от перепродажи ценных бумаг, а также от погашения облигаций, купленных дешевле номинала, также облагаются НДФЛ по ставке 13%. Не облагаются налогом купонные доходы, разница между ценой приобретения и номиналом. В случае, если инвестор держит облигацию до погашения. Облигациям российских эмитентов, выпущенных с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года, если купонный доход не превышает ставку рефинансирования ЦБ, увеличенную на 5 подпунктов. Если купонный доход по корпоративным облигациям, выпущенным с 2017 по 2020 год, превышает ставку рефинансирования более чем на 5 подпунктов, то разница доходов облагается налогом по ставке 35%. Льготный режим налогообложения установлен по так называемым индивидуальным инвестиционным счетам. Поскольку ПИФ не является юридическим лицом, прирост его имущества в любой форме, будь то дивиденды по акциям или проценты по облигациям, доход от перепродажи имущества или рост стоимости активов в портфеле ПИФа, не является прибылью и не облагается налогом на прибыль. Под налогообложение попадает только доход самого пайщика, полученный в результате погашения или перепродажи паев. Для гражданина налог на доходы физических лиц в размере 13%, для юридического лица налог на прибыль. Если же паи были проданы с убытком, налог не взимается вообще. Управляющая компания является налоговым агентом для пайщиков. Физических лиц и при погашении пая автоматически НДФЛ вычитается из выплачиваемой суммы. Если в состав активов ПИФа входит недвижимость, то управляющая компания уплачивает налог на недвижимость за счет имущества ПИФа. Нина, а вот какие бывают риски?
Ты знаешь, Кать, риски бывают разные. Риск – это сочетание вероятностей и последствий наступления неблагоприятных событий. Проще говоря, риск – это возможность провала, вероятность получения убытков вместо ожидаемой прибыли. Можно выделить несколько видов риска. Например, вы дали денег в долг. На фондовом рынке это можно сделать, купив облигацию. А ваш заемщик обанкротился и больше не имеет возможности вернуть вам долг. таком случае реализовался кредитный риск – вероятность невыполнения заемщиком или контрагентом своих обязательств в соответствии с оговоренными условиями. В отношении фондового рынка и облигаций можно встретить определение кредитного риска как вероятности дефолта эмитента, агента, выпускающего ценные бумаги. В данном случае эмитент облигаций – это и есть заемщик, а дефолт – ситуация банкротства. Оценкой кредитного риска занимаются кредитно-рейтинговые агентства. Рейтинги присваиваются эмитентам облигаций или отдельным облигационным выпускам. Рейтинги рассчитываются на основе истории финансовой деятельности компании и текущей финансовой ситуации в компании, в частности, количество взятых долговых обязательств. Информацию агентства получают в том числе от самих эмитентов. Кроме кредитного риска есть и другие виды рисков. Рыночный риск. Это вероятность снижения стоимости актива, например, акции или облигации из-за изменения ситуации в экономике, например, изменения процентных ставок. Так, резкое повышение ключевой ставки Центрального банка до 17% в декабре 2014 года привело к тому, что облигации с доходностью 9-10% стали невыгодны по сравнению с банковскими вкладами. Это привело к продажам облигаций. Цены почти на все из них упали. Реализовался рыночный риск. Операционный риск – возможность возникновения убытков из-за неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. Свою роль в финансовых операциях может сыграть человеческий фактор – случайное нажатие на другую кнопку, глюк компьютера. Также операционный риск могут вызвать хакеры – или мошенники. Еще один риск – это валютный риск. Это риск потерять на разнице курсов валют. Он может реализоваться, если курс валюты, в которой проводится та или иная операция, изменился относительно базовой для агента валюты. То есть для гражданина России с основными доходами и расходами в рублях валютный риск может реализоваться, если доллар обесценился относительно рубля, а у гражданина есть акции, номинированные в долларах. Как же защититься от риска? От разных рисков можно защититься по-разному. От некоторых видов риска поможет защититься диверсификация, то есть инвестирование в разные активы. Например, у вас есть акции Coca-Cola Company. Если вдруг продажи этой компании по какой-то внутренней причине упадут, то упадут и акции. При этом, если причина падения связана именно с конкретной компанией, а не рынком в целом, скорее всего, продажи компании PepsiCo начнут расти, а вслед за ними и акции PepsiCo. Поэтому в портфеле ценных бумаг хорошо иметь акции обеих компаний. Когда одни акции будут падать, вы будете зарабатывать на других, компенсируя таким образом убытки. В хорошо диверсифицированном портфеле должны быть не только акции конкурентов в отрасли, но и акции компаний из совершенно других отраслей, чтобы уменьшить потери от риска падения отрасли, и облигации для смягчения последствий возможного биржевого кризиса, и ценные бумаги эмитентов из других стран, чтобы уменьшить подверженность рискам конкретной страны. Риск, от которого можно защититься таким образом, называется диверсифицируемым или несистемным. Для диверсификации в портфель ценных бумаг включают не только бумаги прямых конкурентов, но и бумаги компаний из разных отраслей, стран, разные типы ценных бумаг, акции и облигации, в частности, государственные. Системный или недиверсифицируемый риск – это тот риск, который влияет практически на все инструменты в портфеле, поэтому защититься от него с помощью диверсификации невозможно. Например, в кризисный период падают практически все котировки. Сократить потери от системного риска, как и от несистемного, может помочь хеджирование. Это заключение договора об условиях будущей сделки заранее. Стратегии хеджирования могут быть очень сложны, и в большинстве случаев используют производные финансовые инструменты, фьючерсы и опционы. Кредитный риск, как и операционный, практически всегда диверсифицируем, хотя бывают ситуации, когда это не так. Например, из-за изменений в экономической ситуации большинство компаний одновременно могут оказаться не способны своевременно обслуживать свои долги. Операционный риск можно застраховать, причем каждый участник фондового рынка может застраховать как свои потери в ситуации операционного риска, так и свою ответственность за такой риск. В России для некоторых участников фондового рынка страхование ответственности за операционный риск обязательно. Полис страхования рисков профессионального участника рынка ценных бумаг в большинстве случаев включает защиту от непреднамеренных и технических ошибок, а также мошенничества. Рыночный риск, как и валютный, напротив, часто системный и затрагивает большинство компаний. Однако иногда ослабление экономики происходит только в одной стране, и тогда защитой от риска будет включение в портфель ценных бумаг других стран. Однако на практике государственные облигации не всегда оказываются де-факто безрисковыми. Примером чего могут служить периодически случающиеся дефолты правительств по своим гособлигациям. Крупнейшими в истории стали реструктуризация госдолга Греции на сумму 273 миллиардов долларов в 2012 году, признанную де-факто дефолтом рейтинговыми агентствами. Дефолт Аргентины по своим гособлигациям на сумму 100 миллиардов долларов в 2001 году с повторным нарушением выплат по гособлигациям в 2014 году и дефолт Российской Федерации по своему долгу на сумму 39 миллиардов долларов в 1998 году.
Катя, а что ты представляешь, когда слышишь слово «рейтинг»?
Для меня это конкуренция, репутация. А для тебя?
Ты знаешь, а для меня это что-то рычащее, шипящее, грубое. Интересно, а что думают наши слушатели по этому поводу?
Да, соглашусь. Было бы интересно узнать мнение людей об этом.
Катя, а что ты знаешь про рейтинговые агентства?
Какие рейтинговые агентства я знаю? Для начала расскажу о тройке крупнейших в мире. Это Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's. А наличие у эмитента рейтинга одного из этих агентств уже хороший показатель. Эмитент готов к объективной оценке его финансовых возможностей. Буквенные обозначения рейтингов у агентств немного различаются, но общий принцип сохраняется. Рейтинги, содержащие букву A, обозначают компании с наименьшим кредитным риском, а рейтинги с буквой C – с наибольшим риском. Помимо выставления рейтинга, рейтинговые компании делают прогноз относительно изменения рейтинга компании в будущем – позитивный, негативный или нейтральный. В России на данный момент аккредитованы только два рейтинговых агентства – «Эксперт РА» и «Акро». Ни одно из агентств «Большой тройки» не обратилось за аккредитацией. Российские компании получают рейтинги «Большой тройки» только для выхода на международный рынок. Итак, теперь вы знаете о налогообложении, рисках и о рейтинговых организациях. И хочу нас всех поздравить, мы закончили с теоретической частью темы инвестирования. Спасибо, что вы с нами. А следующие выпуски уже будут с приглашенными специалистами. Оставайтесь с нами, будет очень интересно.
Всем пока-пока!
Пока-пока!